Глава 28. Божественная жизнь. О всевидящее пламя! Ты возносишь человека, следующего окольными путями, в обитель нерушимой истины и знания. Ригведа. Истиной я очищаю землю и небо. Ригведа. Присущий ему экстаз инициирует в смертном, который его выдерживает, два рождения, обнаруживая и облекая в форму его человеческое «я» и «я» божественное, и движется между ними. Ригведа. Да воссияют всепроникающие лучи его интуиции, ищущие бессмертия и озаряющие оба рождения. Ибо благодаря им он объединяет в движении одного потока человеческие силы и божественное могущество. Ригведа. Пусть все покорятся твоей воле, когда ты, о Бог, живым рождаешься из сухого дерева, давая им возможность достичь божественности и благодаря стремительности твоих движений обрести истину и бессмертие. Ригведа. Мы пытались выяснить, что является сутью и смыслом нашего существования как сознательных существ в материальной вселенной, и в каком направлении и как далеко нас ведет этот однажды обретенный смысл, к какому человеческому или божественному будущему. Нас и вправду могла неожиданно породить сама материя или некая энергия, лежащая в основе материи, или решивший вдруг позабавиться дух. Или же наше земное существование могло стать внезапной причудой некоего супракосмического Творца. В этом случае у него нет никакого фундаментального смысла. Смысл отсутствует вообще, если его легкомысленным создателем является материя или бессознательная энергия, ибо тогда оно не более чем прихотливый виток шальной траектории случая или резкий изгиб кривой, вычерченной слепой необходимостью. Оно может иметь только призрачный смысл, который полностью нивелируется, если земное творение – всего лишь ошибка духа. Возможно, сознательный Творец и наделил наше существование неким смыслом, но тот со всей очевидностью не просматривается и не обнаруживается в самой природе вещей и должен быть найден благодаря постижению намерений этого Творца. Однако, если есть самосущая реальность, порождением которой является наше земное существование, тогда должна быть и истина этой реальности, земное проявление, оформление и развитие которой и станет смыслом нашего бытия и нашей жизни. Чем бы ни была эта реальность, она является тем, что приняла вид становления во времени, непрерывного становления, ибо наше настоящее и наше будущее – несут в себе видоизмененное и преображенное прошлое, создавшее их, а прошлое и настоящее всегда содержали и сейчас содержат, пока что невидимое для нас, в силу своей непроявленности и неразвитости, свое собственное превращение в это еще не сотворенное будущее. Наша судьба определяется смыслом нашего земного существования. Эта судьба есть то, что уже присутствует в нас как некая необходимость и возможность, как необходимость воплощения тайной, нарождающейся реальности нашего существа и как истина ее возможности, становящаяся все более и более очевидной. И то, и другое, пусть еще и не в полной мере осознанное, даже сейчас просматривается в том, что уже проявилось. Если есть бытие, находящееся в процессе становления, реальность существования, разворачивающаяся во времени, то мы должны стать тем, чем это бытие и эта реальность тайно являются. И в этом становлении и будет заключаться смысл нашей жизни. Именно сознание и жизнь должны помочь нам понять, что же тайно рождается во времени. Ибо без них материя и мир материи были бы бессмысленными феноменами, неким непредвиденным порождением случая или механической необходимости. Но сознание и жизнь в их нынешнем виде не могут раскрыть всего секрета, ибо очевидно, что они не завершены и все еще развиваются. В нас сознание представлено умом, и наш ум, будучи невежественным и несовершенным, является промежуточным могуществом, которое все еще восходит к чему-то пребывающему над ним. Существовали более низкие уровни сознания, возникшие до него и давшие ему начало, и очевидно, что должны существовать более высокие уровни, к которым он поднимается. До нашего думающего, рассуждающего, рефлексирующего ума существовало не думающее, но чувствующее и живое сознание, а до него существовало подсознательное и бессознательное. И, вероятнее всего, в наших неразвитых оболочках ждет своего часа или после нас возникнет более великое, исполненное негасимым светом сознание, не опирающееся на рационально-логическое мышление. Наш несовершенный и невежественный рассудок, конечно же, не является вершиной и высочайшей формой сознания. Ибо сутью сознания является способность осознавать себя и свои объекты. И по своей подлинной природе это осознание должно быть непосредственным, спонтанным и полным. Если в нас оно опосредованно, фрагментарно и не вполне спонтанно, то причина в том, что наше сознание развивается из скрытой изначальной бессознательности – и все еще отягощено первичным неведением, свойственным бессознательному. Но оно должно быть способно развиться полностью, сбросить с себя груз бессознательности. Ему суждено обрести совершенство, которое свойственно ему по природе. Изначально ему присуще полное осознавание себя и своих объектов. И первым из этих объектов является «я», существо, развивающее на Земле свое сознание и поначалу противопоставляющее себя всему остальному и воспринимающее это как «не я». Но если существование неделимо, то и весь окружающий мир на самом деле тоже должен включаться в «я». Таким образом, развивающемуся сознанию суждено достичь совершенства в своем осознании, быть полностью осознающим себя и все сущее. Это совершенное естественное состояние сознания является для нас сверхсознательным. Оно превосходит нас, и если наш ум неожиданно оказывается в нем, он поначалу не может функционировать. Но именно к этой сверхсознательности в процессе своего развития должно подняться наше сознательное существо. Однако это эволюционное восхождение нашего сознания в сверхсознание или достижение им высшей стадии развития возможно только в том случае, если бессознательность, фундамент нашего земного существования, на самом деле является скрытой сверхсознательностью. Ибо то, что должно возникнуть в нас в процессе становления реальности, уже должно тайно или завуалированно присутствовать в началах этого становления. Мы вполне можем почувствовать, что бессознательное является таким скрытым бытием или могуществом, Если мы пристально взглянем на это материальное творение бессознательной энергии и увидим, с какой скрупулезностью, мастерством и бесконечной изобретательностью осуществляет она замысел обширного скрытого интеллекта, а также увидим, что сами являемся некими производными этого интеллекта, выходящего из своего инволюционного погружения, этого проявляющегося сознания, чье проявление не может остановиться до тех пор, пока то, что когда-то подверглось инволюции, эволюционно не разовьется и не обнаружит себя как высший, полностью осознающий себя и все сущее, интеллект. Именно его мы называем сверхразумом или гнозисом, ибо он, вне всякого сомнения, должен быть сознанием реальности, бытия, духа, которое тайно пребывает в нас и медленно рождается на Земле. Мы являемся становлениями этого бытия и должны облечься в его природу. Если сознание является главной тайной, то на жизнь можно смотреть как на внешний показатель, силу бытия, эффективно действующую в материи. Ибо именно она освобождает сознание, наделяет его силой или мощью, воплощает или облекает в форму и позволяет выражать себя в материальной деятельности. Если бытие вступает в становление и развивается для того, чтобы в конечном счете обнаружить или реализовать себя в материи, то жизнь является внешним и динамическим показателем степени этого обнаружения или этой реализации. Но также необходимо помнить, что жизнь в своем нынешнем виде несовершенна и находится в процессе развития. Она развивается благодаря росту сознания, которое, в свою очередь, развивается благодаря появлению все более совершенных и высокоорганизованных форм жизни. Более развитое сознание предполагает более развитую жизнь. У человека, ментального существа, жизнь несовершенна, так как не ум является главной и высочайшей силой сознания бытия. Даже если бы ум достиг совершенства, нечто осталось бы непроявленным и требовало бы реализации. Ибо не ум претерпел инволюцию и теперь медленно проявляется, а дух. И не ум является исконной динамической силой духа, а сверхразум, свет гнозиса. И тогда, если жизни суждено стать проявлением Духа, именно проявление в нас духовного существа и божественная жизнь совершенного сознания, облаченного в супраментальную или гностическую силу духовного бытия, должны быть тайным замыслом и намерением эволюционирующей природы. В принципе, любая духовная жизнь является врастанием в божественное бытие. Трудно точно обозначить точку перехода ментальной жизни в божественную, ибо они проникают друг в друга и на протяжении долгого времени тесно переплетаются и сосуществуют. Большая часть этого переходного периода, если духовное стремление не уводит прочь от мира и земли, может выглядеть как процесс становления более возвышенной жизни. По мере того, как ум и жизнь озаряются светом духа, они обретают или отражают некую божественность, более высокую тайную реальность. И эти изменения должны нарастать до тех пор, пока переходный период не будет пройден, и все существование не интегрируется, наполнившись светом и силой духовного принципа. Но чтобы духовное стремление принесло подлинные и совершенные плоды, это озарение и преображение должно охватить и возвысить все существо, ум, жизнь и тело, и переделать его заново. Нужно не только внутренне осознавать божественное, а изменить с помощью его силы как внутреннее, так и внешнее существование. Более того, зримым воплощением этого озарения и преображения должна стать не только жизнь отдельного индивидуума, но и коллективная жизнь гностических существ, устойчиво присутствующая в земной природе в качестве высочайшей силы и формы становления духа. Чтобы это стало возможным, духовная сущность в нас должна достичь интегрального совершенства, охватывающего не только внутреннее состояние существа, но и внешние способы его выражения. И наряду с этим совершенством, и для того, чтобы придать ему полноту, она должна развить свои собственные механизмы, позволяющие активно действовать во внешней жизни. Вне всякого сомнения, возможна внутренняя духовная жизнь, Царство Божье внутри нас, абсолютно не зависящее от форм проявления, инструментов и законов внешнего бытия. Внутренняя жизнь обладает неприходящим духовным значением, а внешняя ценна лишь настолько, насколько ей удается выразить это внутреннее состояние. Какой бы аспект существования или деятельности человека, достигшего духовной реализации, мы ни рассматривали, как бы этот человек ни жил, ни действовал, ни вел себя, он, по словам Господа в Гите, живет и действует во мне. Он пребывает в божественном, духовное существование стало для него реальностью. Жизнь духовного человека, ощущающего духовное «я», осознающего божественное внутри себя и повсюду, становится внутренне божественной жизнью, оказывающей влияние на его внешние действия, даже если они не превзошли, или на первый взгляд не превзошли, обычные человеческие способы выражения с помощью мышления и деятельности в этом мире земной природы. Такова главная истина и суть божественной жизни. Но с точки зрения духовной эволюции это лишь индивидуальное освобождение и совершенство в условиях прежней, непреображенной внешней жизни. Ибо говоря о высочайшей кульминации, об осуществлении божественного замысла, мы неизбежно должны предусматривать более великое динамическое изменение самой земной природы, механизмов жизни и деятельности, возникновение существ нового типа и новой жизни на Земле. И здесь наиболее важным становится гностическое изменение. Все, что ему предшествует, может рассматриваться в качестве закладки фундамента и подготовки этой радикальной трансформации всей природы. Ибо именно гностический способ динамического существования должен стать подлинной божественной жизнью на Земле. Способ, позволяющий развить более эффективные средства познания мира и деятельности в мире, сделав сознание активной действующей силой в условиях физического бытия, а также возвысить и преобразить ценности мира материальной природы. Но гностическая жизнь по самой своей природе всегда должна опираться на внутренний, а не на внешний фундамент. В жизни духа именно дух, внутренняя реальность, создает и использует в качестве своих инструментов ум, витальное существо и тело. Мысль, чувство и действие существуют не сами по себе и являются не целью, а средством. Они помогают божественной реальности, проявленной внутри нас, выражать себя. Ибо без этой внутренней сосредоточенности, этой подчиненности духовному импульсу, при чрезмерной поверхностности сознания или при опоре только на внешние средства, никакая более великая или божественная жизнь невозможна. Когда мы погружены в поток нашей нынешней природной жизни, нашего поверхностного и обращенного вовне существования, нам кажется, что именно мир является нашим Творцом. Но при обращении и переходе к духовной жизни мы сами должны начать творить себя и свой мир. В рамках этой новой формулы творения внутренняя жизнь приобретает первостепенное значение, а все остальное может быть лишь ее выражением и результатом. Именно этого мы и пытаемся достичь, стремясь к совершенству. Совершенству своей собственной души, жизни и ума. И совершенству жизни всего человечества. Ибо мы живем в темном, невежественном, материальном и несовершенном мире. И наше внешнее сознательное существо формируется, подвергаясь воздействию энергий, давлению, ваяющим прикосновениям этой огромной, сумрачной и немой среды. Растет, претерпевая физическое рождение, испытывая влияние окружения и проходя суровую болезненную школу внешней жизни. И все же мы смутно осознаем некую сущность, которая есть или пытается родиться в нас. Нечто отличное от того, что было создано миром и окружением. Некий самосущий независимый дух, подталкивающий природу к созданию образа своего собственного тайного совершенства или идеи совершенства. В нас есть нечто, что растет в ответ на это требование, что пытается стать образом божественного незнакомца, а также вынуждено работать с предоставленным ему материалом внешнего мира и ему также придавать более возвышенный образ, образ своего собственного духовного, ментального и витального становления. Превращать наш мир в нечто, что должно быть сотворено в соответствии с замыслами нашего ума и постигающего себя духа. В нечто новое, гармоничное, совершенное. Но наш ум темен, пристрастен в своих взглядах, сбит с толку внешними противоречиями. Он не знает, какую из множества возможностей выбрать. Он видит перед собой три направления, каждое из которых он может предпочесть, пренебрегая остальными двумя. Наш ум, выясняя, для чего и как нужно жить, может сосредоточиться на своем собственном духовном росте и совершенствовании, на своем собственном индивидуальном бытии и внутренней жизни. Или он сосредотачивается на индивидуальном развитии нашей внешней природы, на совершенствовании нашего мышления и нашего внешнего динамического или практического воздействия на мир, на некой идеализации наших личных отношений с окружающим миром. Или же он тяготеет к сосредоточению на самом внешнем мире, на его улучшении, на превращении его в нечто, гармонирующее с нашими идеями и наклонностями, или с нашими представлениями о том, каким он должен быть. С одной стороны, имеется зов нашего духовного существа, являющегося нашим подлинным «я», трансцендентной реальностью, частицей Всевышнего, несотворенной миром, способной жить в себе и подняться из мира в трансцендентность. С другой стороны, есть требования окружающего мира, являющегося космической формой, образом Всевышнего, тайной силы реальности. Наше природное существо также предъявляет нам два противоречивых требования – и, предъявляя, колеблется между ними, зависит от них и объединяет их. Ибо внешне оно создается миром, но поскольку его истинный творец находится внутри, а комплекс мировых сил, как будто бы создающий его, используется лишь для проведения предварительной грубой работы, на самом деле является формой, искаженным проявлением более великого духовного существа в нас. Именно благодаря этим требованиям перекидывается мост между нашей поглощенностью внутренним совершенствованием или духовным освобождением и нашей поглощенностью внешним миром и его преображением. И мы начинаем настаивать на более счастливых отношениях между двумя этими сферами нашего существования и формируем идеал совершенного индивидуума, живущего в совершенном мире – Но именно внутри себя мы должны найти реальность, источник и основу совершенной жизни. Никакое внешнее созидание не может заменить ее. Чтобы истинная жизнь в мире и природе стала реальностью, необходимо сделать реальностью истинное «я» внутри. В процессе нашего врастания в божественную жизнь дух должен стать нашей первой заботой. Пока в своем «я» мы не взрастим и не высвободим его из его ментальных, витальных и физических оболочек и обманчивых покровов, терпеливо не отделим его от нашего тела, выражаясь словами Упанишад, пока мы не утвердим в себе внутреннюю жизнь духа, никакого внешнего божественного существования быть не может. Если, конечно, мы не мечтаем о ментальной или витальной божественности и не намерены достичь ее, хотя даже в этом случае индивидуальное ментальное существо или существо витальной мощи, силы и желания в нас должно развиться и превратиться в форму этой божественности, прежде чем наша жизнь сможет стать божественной даже в этом приземленном смысле. Жизнью неодухотворенного сверхчеловека, ментального полубога или витального титана, дева или асура. Чтобы эта однажды возникшая внутренняя жизнь превратила все наше внешнее бытие, наши мысли, чувства, действия в мире в свое совершенное выражение, она должна стать нашей второй заботой. Только если в своих динамических частях мы живем столь же глубоко и широко, как и во внутренних, у нас может появиться сила для построения более великой жизни или для переделки мира, чтобы он мог стать воплощением могущества и совершенства ума и жизни или воплощением могущества и совершенства духа. Люди, которые сами несовершенны, не могут стать творцами или гражданами совершенного человеческого мира. Даже если все наши действия будут строжайше регламентироваться образованием, законодательством или социальными или политическими механизмами, удастся лишь формально стандартизировать мышление, искусственно стандартизировать жизнь и внешне стандартизировать поведение. Но такого рода принуждение не позволит внутренне изменить, переделать человека, не позволит изваять или сформировать совершенную душу или совершенного мыслителя или совершенное или растущее живое существо. Ибо душа, ум и жизнь являются могуществами бытия, и они могут только взращиваться, а не фабриковаться или штамповаться. Процесс внешнего воспитания и образования может стать для души, ума и жизни подспорьем или способствовать их более полному самовыражению, но он не в состоянии создать или взрастить их. Помочь росту существа, конечно же, можно, но для этого нужно не загонять его в рамки стандартов, а оказывать на него стимулирующее влияние или поддерживать его силами своей души, своего ума или своей жизни. Но даже в этом случае расти все равно нужно изнутри и оттуда же, а не извне, определять, что следует делать с этими влияниями и этими силами. Именно об этой истине нам нужно помнить в первую очередь, когда, охваченные творческим порывом, мы пытаемся что-то осуществить, иначе все наши усилия всякий раз будут оказываться напрасными или увенчиваться успехом, скрывающим в себе поражение. Все труды и усилия природы направлены на то, чтобы чем-то быть или чем-то стать. Что-то породить или создать. Познание, чувствование, делание играют второстепенную роль и ценны тем, что помогают существу, частично осознающему себя, выражать то, чем оно является, а также способствуют его стремлению проявить себя более полно и выразить то, что оно пока еще осознает, но чем должно стать. Какими бы ни были знания, мышление и деятельность, религиозными, этическими, политическими, социальными, экономическими, утилитарными или гедонистическими, какими бы ни были формы и модели существования, ментальными, витальными или физическими, они не могут быть сутью или целью жизни. Они лишь проявление активности сил бытия или сил его становления, динамические символы этого бытия, творение воплощенного духа, средства, при помощи которых он ищет или формулирует то, чем хочет стать. Физический ум человека, считая главными или фундаментальными внешние силы или формы природы, склонен воспринимать все иначе и видеть вследствие причину. Он принимает созидание, осуществляемое природой, с помощью своих внешних или видимых процессов за суть ее деятельности. И не видит, что это только вторичный поверхностный феномен, скрывающий более масштабные процессы. Ибо, тайно трудясь за покровом, природа пытается проявить бытие, делая все более и более зримыми его силы и формы. Ее внешнее воздействие используется лишь в качестве средства, благодаря которому инволюционно свернутое бытие ощущает потребность в этой эволюции, в обличении себя во все более и более совершенные формы. Когда природная эволюция достигнет духовной стадии, эти тайные процессы должны вытеснить все остальные. Чрезвычайно важно проникнуть за покров сил и понять, что сам дух порождает и генерирует их. Единственное, что мы должны сделать, это стать самими собой. Но на самом деле наше истинное «я» находится внутри нас. И чтобы это высшее существо, являющееся нашим истинным и божественным существом, стало видимым и активным, нам необходимо превзойти свое внешнее, телесное, витальное и ментальное существование. Только благодаря внутреннему росту и внутренней жизни мы сможем найти его. Как только мы обнаружим его, мы должны приступить к осуществлению финальной задачи, поставленной перед нами силой природы – сформировать, действуя из своего подлинного центра, духовное или божественное, ум, жизнь и тело, и, используя их в качестве инструментов, наконец-то сотворить мир, в котором будут созданы идеальные условия для божественного существования. Следовательно, в первую очередь необходимо, чтобы индивид, каждый индивид, обнаружил дух, божественную реальность внутри себя – и выразил ее во всем своем бытии и становлении. Божественная жизнь прежде всего должна быть внутренней жизнью, ибо поскольку внешнее должно стать выражением внутреннего, внешнее существование не удастся обожествить без обожествления внутреннего. В человеке божество скрыто пребывает в его духовном центре. И если он реально не осознал присутствие в себе вечного «я» и духа, ему не превзойти себя и не возвысить своего существования. Природа в нас стремится к тому, чтобы быть и ничем не ограничиваться в своем бытии. Но ничем не ограничиваться в своем бытии значит полностью осознавать свое бытие. Тот, кто бессознателен, полусознателен или отчасти сознателен, не знает себя и не хозяин себе. Он существует, но далек от полноты бытия. Чтобы стать подлинным обладателем знания и владыкой существования, необходимо интегрально и всеобъемлюще осознавать себя и все истины своего бытия. Именно это осознание себя и называется духовным знанием. Сущностью духовного знания является исконное самосущее сознание. Любая его познавательная и не только познавательная деятельность неизбежно становится формой его самовыражения. Все остальные типы познания обусловливаются тем, что сознание забыло себя – и пытается снова осознать себя и свое содержимое. Иными словами, незнание себя пытается вновь превратиться в знание себя. Но поскольку сознание также заключает в себе силу существования, быть, не ощущая никаких ограничений, значит обладать исконной и интегральной силой собственного бытия, безраздельно распоряжаться всей силой своего «я» и максимально эффективно ее использовать. Просто быть, не обладая силой собственного бытия, или обладая только его частичной или ослабленной силой, это убогое и ущербное существование. Удается лишь существовать, но не в полной мере быть. Конечно же, можно существовать лишь статически, обладая силой бытия, сосредоточенной внутри и пребывающей в неподвижности. Но интегральность существования все-таки предполагает не только статическое, но и динамическое бытие. Могущество «я» свидетельствует о его божественности. Бессильный дух – это уже не дух. Но как и духовное сознание, эта сила нашего духовного бытия должна быть изначальной, спонтанной в своих действиях и ни от чего не зависящей в своем существовании и своей деятельности. Те инструменты, которые она использует, должны быть частью ее самой. И даже любые внешние инструменты, используемые ею, должны делаться частью ее и выражать ее. Сознательно действующая сила бытия является волей. И какой бы ни была сознательная воля Духа, воля его бытия и его становления, все существование должно быть в состоянии гармонично исполнять ее. Если какое-то действие не обладает этой императивностью или энергия действия не контролирует ход деятельности, то этот недостаток свидетельствует о несовершенстве силы бытия, о разделении или парализующем дроблении сознания, неполном проявлении бытия. И, наконец, быть в полном смысле этого слова значит ощущать весь восторг бытия. Бытие без восторга бытия, без глубочайшего наслаждения собой и всем, является чем-то нейтральным или неполноценным. Это существование, но не полнота бытия. Этот восторг тоже должен быть изначальным, самосущим, спонтанным. Он не может зависеть от чего-то внешнего. Чем бы его обладатель ни наслаждался, он делает это частью себя, радуется этому как части своей универсальности. Любая безрадостность, боль и страдания свидетельствуют о несовершенстве, неполноте. Их порождает раздробленность бытия, неполное осознание бытия, неполнота силы бытия. Быть без каких-либо ограничений, полностью осознавать бытие, обладать всей силой и всем восторгом бытия и неизменно пребывать в этой интегральной полноте, значит жить божественной жизнью. Но также невозможно быть, в полном смысле этого слова, не осознавая своей универсальности. Можно существовать в пределах маленького ограниченного эго, но это несовершенное существование. Ему изначально свойственна неполнота осознания, неполнота силы и восторга существования. Ограничиваться эго значит умалять себя и неизбежно становиться подверженным неведению, слабости и страданию. И даже если благодаря некому божественному устройству природы удастся избежать этих вещей, ограниченность существования, а также осознание, силы и восторга существования все равно сохранится. Все бытие едино, и по-настоящему быть значит быть всем сущим. Для того, чтобы жить целостной божественной жизнью, нужно слиться со всеобщим бытием и включить все в свое бытие, осознать сознание всех и каждого, объединить свою силу с универсальной силой, охватить все действия и переживания и ощущать их своими действиями и переживаниями. Воспринимать каждого как себя и не делать различий между восторгом всего бытия и своим собственным. Но чтобы мы могли универсально пребывать в полноте и свободе своей универсальности, бытию необходимо придать трансцендентность. Ощущение вечности знаменует духовную полноту существования. Если индивид не осознает вневременного вечного бытия, если он зависит от тела, воплощенного ума или воплощенной жизни, или зависит от этого или потустороннего мира, или от того или иного состояния бытия, то он не осознает собственную реальность и не обладает полнотой духовного существования. Жить только как телесное «я» или осознавать свое бытие только благодаря телу, значит представлять собой эфемерное создание, подверженное смерти, желанию, боли, страданию, дряхлению и распаду. Первым условием божественной жизни является превосхождение телесного сознания, прекращение отождествления себя с телом. Необходимо перестать чувствовать, что находишься в теле или существуешь благодаря телу, и смотреть на тело только как на инструмент, внешнюю и второстепенную форму выражения «я». Второе условие – не быть умом, подверженным неведению и ограничениям сознания, превзойти ум и использовать его как орудие, контролировать его как внешнюю форму «я». И, наконец, третье условие – не быть, благодаря осознанию «я» и «духа», зависимым от жизни и отождествленным с ней, превзойти ее и контролировать и использовать ее как инструмент и выражение «я». Даже телесная жизнь не обретет своей подлинной полноты, если сознание не превзойдет тело и не ощутит, что оно физически едино со всем материальным существованием. Витальная жизнь не станет по-настоящему полной и изобильной, если сознание не превзойдет ограниченную игру индивидуальной витальности и не ощутит универсальную жизнь своей собственной и свое единство со всей жизнью. Сознательное существование или сознательная активность на ментальном плане останутся ущербными, если человек не превзойдет индивидуальные ментальные ограничения, не осознает единство с универсальным умом и со всеми умами, не насладится интегральностью собственного сознания, реализовавшейся в богатстве их различий. Но нужно превзойти не только индивидуальную, но и универсальную формулу, ибо только благодаря этому как индивидуальное, так и универсальное существование смогут обрести свое подлинное бытие и совершенную гармонию. Оба на уровне своих внешних форм являются частичными аспектами трансцендентного. Но, по сути, они трансцендентны, и только осознавая эту суть, индивидуальное сознание или универсальное сознание могут достичь своей извечной и подлинной полноты и свободы. В противном случае индивидуум может остаться подчиненным космическому движению, его реакциям и ограничениям, и так не обрести абсолютную духовную свободу. Ему необходимо проникнуть в эту высшую божественную реальность, осознать свое единство с ней, жить в ней, стать ее изначальным творением. Весь его ум, вся его жизнь и телесность должны стать проявлением ее сверхприроды. Все его мысли, чувства, поступки должны определяться ею и быть ею, превратиться в формы ее самовыражения. Все это достигнет в нем полноты и завершенности только тогда, когда он в процессе своего развития превзойдет неведение и поднимется к знанию. И благодаря знанию проникнет в сферу высшего сознания, обладающего могущественной действующей силой и высшим восторгом существования. Однако некоторые сущностные элементы всего этого и средства их адекватного внешнего выражения могут быть обретены в результате первичного духовного преображения, а затем максимально развиты в процессе жизни гностической сверхприроды.